Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Мы любим ворчать, что мир несовершенен. Нам часто бросается в глаза несправедливость, глупость, зашоренность окружающих. Но можем ли мы повлиять на окружающий мир, свой город, страну? Какие у нас есть возможности для того, чтобы не бороться с окружающей нас тьмой, а дарить вокруг себя больше света? Что, если просвещение начинается не с Министерства образования, религиозной деноминации, лидеров, а с меня? Готов ли я сам меняться и помогать меняться окружающим меня людям? Поговорим прямо сейчас об этом в программе «Б». Дорогие друзья, с наступившим Новым годом, это первый эфир программы «Б» в этом новом 2020 году. И, как обычно, вчера уже была юридическая страничка в программе «Б». Будьте осторожны, когда вы сокращаете даты 2020 года в официальных документах, потому что после 2.0 можно переписать любой год. Добро пожаловать в наш мир. И сегодня у меня в гостях мой коллега, музыкант, дизайнер, радиоведущий Виталий Кривцун. Привет, Виталий.
Всем привет.
Да, и, соответственно...
Вот я принес.
Да, наконец-таки, да. Ну, у нас, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему сегодня разговору. Мы будем говорить о том, можем ли мы изменить этот мир, потому что, судя по моему подъезду... Мир меняется, в общем-то, не с законопроектов, а с мусорного бака, куда, вернее, даже не мусорного бака, а мусорной корзины, куда люди просто сгружают свои пакеты с мусором. Я уж молчу про ранжирование пакетов, пластик, там, металл, да, а просто не доносит их до мусора.
Да, хотя бы донести.
Да. Вот, и это тоже изменение. Но для начала... дадим, скажем, слово старичку Иммануилу Канту. Он считал, что просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине — это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Решись быть мудрым, считал Иммануил Кант, имей мужество пользоваться собственным умом. Таков, следовательно, девиз просвещения. Вот как ты, согласишься с нашим старичком Иммануилом Кантом или нет?
Ты знаешь, я не со всеми его взглядами могу согласиться, но вот здесь очень хороший цитат, на мой взгляд. Мне кажется, что это наш выбор, реально. И на самом деле многое зависит именно от нас, от того, насколько мы... Ну, так же, да, как наш выбор, uh-huh. насколько мы сами направляем себя в эту сторону. Тут еще можно много цитат привести.
Ну да, да. Они обязательно будут. Но
вот с этим мало кто поспорил бы, мне кажется, даже из великих. Что, мне кажется, знаешь, это вообще такая идея. Человек во многом сам себя формирует и выбирает. Быть ему мудрым или не быть мудрым.
Но интересно, что вообще идея просвещения, да, это идея, которая связывает почему, ну, как почему, понятно почему, связывает с веком 18-м, конец 18 века, да, начало эпохи просвещения, Михаил Васильевич Ломоносов, Жан-Жак Руссо, соответственно, Вольтер и прочие энциклопедисты, хотя, в общем, Вольтер не был энциклопедистом, там был Жан-Жак Руссо и так далее. Там,
да? Я, честно говоря, мне нравится, знаешь, как еще на это смотреть, я совсем не спорю с этим, но мне нравится смотреть на это как на начало вообще века просвещения. Мне нравится отмечать фигуру Гутенберга, который начал печатать Писание. И, например, в нашей стране Федоров, да, который через век
Иван
после,
Федоров,
через век после Гутенберга запускает тоже печатный станок, и потом из-за этого гоним и начинает распространять, да. Ну, он тексты хотел, мечта была вот эти тексты, писания также донести до нашего народа. И вот для меня вот это во многом начало просвещения. Ну, конечно, волна большая, это вот там, да, именно.
Ну, вот, слушай, я вообще очень интересно, как церковь, которая часто была... люди церкви, да. Я бы сказал, люди церкви часто были в арьергарде, в общем-то, технологии прогресса, и при этом церковь, как сейчас, как церковь часто становится таким как бы ретроградом фарисеем, да? И как мы говорим, мы церковь говорим как некая институция, да, потому что есть некие, не знаю, там официальные точки зрения. Для меня это вообще очень-очень, ну, такая сложная тема, да. Я понимаю это с православием и католицизмом, потому что там есть, в общем-то, там формальные главы, да, там патриарх, римский папа. С протестантами все сложнее, да, в общем, потому что каждый протестант, он сам себе, прошу прощения, папа, да, и мама тоже. Ну, в общем, знаешь, ну, действительно, я как-то писал статью о, значит, о войне форматов сейчас, да, то есть вот электронный, книжный, один мой друг очень прошаренный служитель и, скажем там, деятель медиа, да, ведущий подкаст, издающий газету, ну, в общем, как бы так вот. Он, значит, опубликовал видео о пользе чтения, значит, бумажной Библии. Да, и когда ты смотришь это видео, ты понимаешь, что, в принципе, ну, и опять же, он говорит, я никого ни за что не агитирую, типа, но... Вот есть аргумент. У меня есть аргумент, например, в пользу, значит, рукописных конспектов. Да? Я могу как преподаватель, я преподаю эти предметы, да? Ну, как бы заагитировать за это дело. Да? Но я прекрасно понимаю, что, ну, прошло, по сути, время, когда бумажный формат абсолютен. Да, то есть, когда мы только бумажный формат. Ну, вот действительно, я люблю читать бумажные книги, при всем при том, что мне приходится огромное количество читать электронный формат. Но дело не в этом. Знаешь, был такой очень интересный у меня, я его вставил, я как-то эпизод в жизни. Я ехал в электричке. Значит,
читал в бумажном виде.
Ну, как бы я так больше смотрел на природу и читал, да. Но напротив меня сидела, значит, пожилая, как мы любим говорить, сестра, то есть пожилая женщина, у нее, значит, книжка была в такой, в газетке, знаешь, как пожилые обертывают, да? Наверняка видел, если много ездишь, скажем, по...
Да, иногда интересно смотреть, что на газетке написано.
Видишь, там ты
зачитываешься.
Интересуешься, я уже перестал интересоваться. Слишком много газетных оберток я видел. А напротив сидел, значит, парень такой молодой, и он, значит, сидел с планшетом и так пальчиком там по варшет проводит. И, значит, ну, соответственно, значит, пожилая женщина так, как Аки Коршун, вокруг смотрела, ну, нашла жертву перед собой. Вначале она просто как бы говорила о том, что все, вот, молодежь, ты уже все не там, ну, как обычно, да, и вообще вот все этих гаджетах, вот то ли дело там, и начинает. Он, значит, потом она конкретно к нему, вот вы совсем же не считаете, значит. Он пытается что-то противопоставить, но она, знаешь, таких людей, которые не дают себе договорить, да, и вот она какие-то все доводы начинает, в общем, гнобил парень оказался на удивление спокойным, он все это слушал, пытался как-то ей оппонировать, не смог, в общем, оппонировать, в конце концов, его, значит, станции, он начал собираться, он говорит, извините, а можно задать вам один вопрос, а что вы читаете? Ну, такая пауза повисла, и как бы женщина смутилась и говорит: Дарью Донцову. Он говорит: а я читал Эммануила Сведенборга «Размышления о загробной жизни уходит». То есть, вот, ну, как бы, мне кажется, очень иллюстрирующая такой эпизод из жизни. Это реальный эпизод. Ну, вот смотри, Николай Васильевич Гоголь говорил, что у России две беды, дороги дураки. Эту цитату помнят, цитируют, и даже иногда не знают, кто откуда. Да? Понятно, что, ну, как бы это из «Мертвых душ», например. А ты как считаешь, в чем беда России, от чего мы страдаем?
Ну, у меня есть рояль немножко на эту
тему. Давай, выкатывай его. Белый, надеюсь.
Я с Лесковым во многом соглашаюсь. Он говорит, что Русь была крещена, но не просвещена. Мне кажется, здесь есть глубина некоторой этой фразы. Если погуглить, посмотреть, что сегодня авторы, особенно православные, пишут, они как бы упор делают на православное просвещение, да, то есть, грубо говоря, крещение есть, но нужно донести основу православной веры. В этом смысле я глубоко соглашусь, во-первых, потому что если донести основу веры до множества людей в нашей стране, то тогда страна может, на мой взгляд, преобразиться невероятно. И это один пункт большой. Второй пункт, что в целом, мне кажется, несмотря на интернет, несмотря на технологии, люди, ну вот в нашей стране, да, они все еще, ну, во многом мысли стереотипны. Есть такое, знаешь, привычка такая, наверное, жаловаться на, у нас на власть и на народ в том числе. Мы здесь этим заниматься, надеюсь, не будем. Угу. Вот, ну, я, по крайней мере, не собираюсь. И говорить, что вот, там, страна в потемках, Русь там крещена, но, тем не менее, она во тьме. Вот так громко заявлять, наверное, не хочется, потому что все-таки и сегодня что-то меняется, и процессы, они не статичны. Но, тем не менее, мне кажется, что даже, знаешь, есть очень разные круги общения и в больших городах, тем более где-то дальше, и все-таки люди живут и смотрят в поле своего зрения, и ищут что-то в поле своего зрения. Даже, ну, были исследования в интернете интересные, когда, ну, изучали, что человек исследует. Да, и что он просто, какие у него поисковые запросы. И чаще всего люди, они не выходят дальше. Им нужен кто-то, нужен проводник, чтобы показать им что-то другое. Вот, например, я познакомился с Игорем. Uh-huh. Да, и Игорь, допустим, образованный человек.
Немножко рекламы на Теос Медиа.
Вот, Игорь образованный человек. Общаясь с ним, я, например, могу услышать какие-то фамилии, даты, подробности, которые затем мне хочется узнать, ну, допустим, побольше. Я иду и читаю об этом. Вот, и мне кажется, что в нашей стране существует недостаток и такой некий вакуум в том, чтобы показать людям то, что действительно ценно. Uh-huh. Вот такой тезис. То есть показывать людям то, что действительно поможет им в жизни, поможет им общество.
Слушай, смотри, вот я тебя сразу прерву. Да. Да? А, значит, поможет им в жизни, вот то, что знает Игорь Попов, им в жизни не поможет.
Это супер мысль, да, важная. Знаешь, скорее так. Давай от проблемы начнем, вот, чтобы этот тезис так оформить. Многие говорят о русском менталитете, который трудно изменить. Вот это менталитет, знаешь, с негативной коннотацией. И, на мой взгляд, вот как раз, чтобы менять что-то, какие-то твердыни, знаешь, какие-то негативизмы вот в этом русском сознании, русском менталитете, мне кажется, просвещение, в смысле, в первую очередь, просвещение Христом, да, и благой вестью, которую все, кто делал просвещение в прошлые века, на это ссылались, да, с одной стороны, с другой стороны, просто давая людям простые знания, которые им помогут. Вот мне кажется, русский менталитет может изменить только это. Русский менталитет, ту его часть, которую все ругают. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть, грубо говоря, научить людей сортировать мусор, научить людей юридически там, быть защищенными, да, mm-hmm. и пользоваться простыми юридическими вопросами, научить людей писать бизнес-план, знаешь, чтобы не брать писать бизнес-план своей семьи, может быть, в конце концов, да, чтобы не брать в кредит вот это безумие, которое сейчас происходит mm-hmm. да, у нас. Научить людей простым вещам, знаешь. Грубо говоря, как в советское время была агитка про гигиену, да, как нужно мыть руки там перед едой детям. Вот это вот, знаешь, то есть донести какие-то простые вещи, которые, возможно, уже есть в современном знании, которые человечество все-таки накопило, но до людей это часто не доходит. Вот эти две мысли. Ну и все-таки для нас, как для верующих людей, для меня, это честно, я говорю об этом с такой страстью внутренней. Мне бы хотелось, чтобы русский народ по-настоящему узнал Евангелие. По-настоящему понял бы то, чему, по идее, учат в церкви, то, что может быть зашифровано в этих красивых наших символах, там, uh-huh. знаках, богослужений, обрядах, да, но чтобы народ реально понял, что за этим стоит. Если народ это осознает, как много изменится.
Вот ты знаешь, вот. Очередной человек вступает с нами в дискурс.
Да.
Вот мы уже, я уже сказал слово и потерял часть аудитории, когда ты начинаешь. Но смотри, у преподавателя, когда ты пишешь план, да, преподаванию, ты пишешь цели, да? Угу. И я всегда любой преподаватель в целях, значит, курса, любого курса, да, там, какой бы ты курс ни писал, как преподаватель, там есть расширение тезауруса студентов, да? То есть расширение словаря студентов. Угу. Вот будем считать, что дискурс — это расширение словаря всех нас. Итак, Фридрих Шиллер считал, что просвещенный разум облагораживает нравственные чувства, голова должна воспитывать сердце. Ну, понятно, Фридрих Шиллер — это как раз, собственно говоря, эпоха просвещения, самое начало. Давай попробуем вообще разобраться, что такое просвещение, да? И в чем на самом деле нуждается современное общество. Ты же сказал, что в элементарной грамотности, юридической грамотности, финансовой грамотности, да, и, собственно говоря,
я, может быть, немного неграмотно, да, неграмотно это разделил, но на две таких больших вещи, да, духовность и элементарная грамотность. Просто мне кажется, что в нашей стране вопрос так звучал, да, в нашей стране вот это необходимо.
Ну да, да.
Вот,
да.
Но можно и про то, и про другое.
А, вот смотри, Шиллер считает, что просвещенный разум облагораживает нравственные чувства. По-твоему, это действительно так? Может ли воспитать голова сердца?
Я думаю, что во многом да.
Да?
То, если просто говорить, мне кажется, во многом да. Мне кажется, что и да, и нет. Знаешь, во многом да, я говорю, потому что сейчас я как раз с этим сталкиваюсь. И как раз, ну, если говорить о наших соотечественниках, о нас самих, чтобы что-то понять, знаешь, чтобы что-то услышать, нужно хотя бы это попробовать, сходить в театр, сходить там на балет, и тогда ты поймешь, о чем вообще эти люди веками там в искусстве говорили. А иногда мне кажется, например, чтобы прочитать Писание и реально его понять, да, ну, не нужно быть 7-5 во лбу, почему я говорю и да, или нет. С другой стороны, ты не увидишь там все красоты, да, и тебе будет тяжело его передать другим, вот это, наверное, даже более важная грань, тебе будет тяжело его пересказать, ты будешь так взахлёб, пришел, значит, Давид, убил там Голиафа, но Бог ему помог. Это все истина на простом языке, но чтобы передать это другим людям по-настоящему, а в этом, видите, наша страна, я уверен, нуждается, чтобы говорить об этом, нужно хотя бы чуть-чуть иметь, ну вот, огранку. Твой разум должен как-то огранить твое сердце.
Слушай, смотри, для огранки нужен ювелир. Я о чем? Тоже проиллюстрирую. Я глубоко уверен в том, что когда человек придет, я не люблю балет. Знаешь почему? Потому что у меня нет элементарной культуры, хореографической культуры. Я не понимаю хореографию.
Тебе секунду племянница... прям прибью. Многие не читают литературу, потому что у них нет элементарной культуры понимания классической литературы.
Вот, и я считаю, что нужны проводники в этом смысле, да, у меня, например, племянница занималась хореографией, она все может объяснить на пальцах. Я не понимаю балет, я не понимаю оперы, да, потому что я прихожу, я вижу, как, значит, полные бородатые, прошу прощения, Виталий, мужики поют какими-то высокими голосами, и что-то бегают и переживают, и при этом я вижу, как рядом со мной, я как-то был просто на опере, на Риголет, на очень неплохой опере, значит, на классической постановке, а не где оперу поют, значит, люди рядом с мусорными баками, значит, горящими в обносках, да, сейчас модно такой вот модернистский такой, да, немножко, да, да, постмодернистский такой делать постановочки, но я сидел, и рядом со мной пожилая женщина плакала, а я сидел, я не понимал, что там происходит, да, то есть у меня не хватает элементарной культуры, но когда я, например, разговариваю со своим другом, преподавателем ХК, музыкант, и он начинает рассказывать, он начинает включать, значит, он же любит, он либо сам играет, да, на фортепиано, либо, соответственно, включает какие-то, он говорит, смотри, здесь вот интересные нотки моцартского реквиема, я там не слушаю никаких ноток, естественно, моцартовского реквиема, потому что у меня элементарной культуры не хватает, но когда мы пошли, например, мы любим с дочкой, со старшей, ходить в галереи. Да? Мы пошли на Айвазовскую, на вот эту крупнейшую выставку к его юбилею. И, соответственно, я повел, понятно, там ходит...
Я тоже был.
Да, вот, я повел ее, я начал рассказывать про картины, про историю создания картины, да? про символы картины. Каждой картине, как бы у нас, к сожалению, Айвазовский был таким придворным художником. Да? Он действительно был придворным художником, но это не означает, что он рисовал просто море. Да, у него в каждой картине, например, было библейское место.
Там,
да,
вообще там, невероятная глубина.
Да, там очень много мест. Я начал рассказывать, знаешь, смотрю, значит, народ отпачковывается от экскурсии и ходит за нами. Потому что, ну, как бы...
Я бы тоже с тобой сходил на Айзовского, послушал бы.
Я, слушай, сходил бы даже... Мы были в Русском музее, и мы всегда идем в Русский музей, потому что мне Русский музей нравится больше, чем Эрмитаж. Конечно, ну, коллекция Эрмитажа невероятная, я согласен, но в Русском музее есть, ну, совершенно невероятные картины, к которым я все время хожу. Все время хожу к Карлу Брюллову «Последний день Помпеи», мы разбираем подробно, все время с Дашей садимся, и разбираем подробно каждый элемент картины, как и что. Это же, ну, по сути, это Евангелие от Брюллова, да? Угу. Естественно, Брюллов находится рядом с Айвазовским в одном зале, а потом в соседнем зале Федор Иванович Бруни и его «Медный змей». Самая большая картина Русского музея, она невероятно громадная, да, то есть и там тоже все очень символично, да, то есть
да,
вот
я как раз
язык
хотел сказать,
нужен, да.
Если ты пришел, посмотрел, например, на «Медного змея», и ты не знаешь, о чем это, ты просто не знаешь вот точек входа, да.
Кстати, но тебя монументальность может привлечь, да?
Да, да, ты все равно... мы так в школе ходили, картины смотрели, даже мы в Пушкинский приходили, и я ничего не понимал, вот, просто смотрел и думал, вот здесь красиво нарисовано, вот здесь некрасиво, вот, и что-то мне нравилось, потому что, опять-таки, на разных языках любое искусство, да, любая литература, как и Библия, говорит на разных языках, да, вот на этих многих уровнях. И слава богу, в частности, писание и хорошее искусство, оно вот на этом простом языке тоже говорит. То есть ты просто смотришь, ты думаешь, вау, вот здесь что-то великое, а здесь, ну, так, другой уровень. Вот. Но и ты не будешь знать, о чем. И если вернуться к вопросу, да, о котором мы сейчас, то ну, мне кажется, что образованному человеку, который знает проблемы мира, знает, как на это смотрели люди до него, ему проще Евангелие донести. Ведь, например, даже когда мы приезжаем в какую-то народность нецивилизованную в Африке, например, пытаемся им рассказывать, да, Евангелие, нам приходится язык заново изобретать, ну, них, чтобы они поняли, о чем речь.
Потому что нужна культура для того, чтобы говорить на одном языке.
Поэтому ребенку точно так же, да, Евангелие, например, чтобы объяснить, нужно вначале ему объяснить какие-то вещи о мире вообще, зачем Иисус умирал, там, до какого-то возраста он даже не понимает идей. Поэтому, ну, если вернуться к вопросу, да, нужно ли и может ли наш разум формировать как-то наше сердце, я думаю, что на базовом уровне, вот на самый первый шаг, да, безусловно, да. 100%, да.
Вот давай посмотрим на 20 век, потому что, ну, как бы, ты когда родился?
85-й.
85-й, еще застал, да. Я в 74-м,
да. Нет, я помню.
Я учился в советской школе, я был пионером, уже не был комсомольцем принципиально, значит, хотя моя подруга, с которой я дружил, она была комсоргом, как бы, класса, комсоргом школы, если я не ошибаюсь. Вот, и смотри, 20 век вообще, в принципе, предрекался, 19 век — это идеи просвещения, идеи гуманизма вообще были... скажем, сверхидеи 19 века, да, несмотря на, как бы, дискуссии с теологами, с церковью, да, с христианством, все больше и больше, ну, соответственно, атеизм, это французская буржуазная, ну, это сначала английская буржуазная революция, все почему-то говорят про революции, начиная с французской, хотя на самом деле первая буржуазная революция произошла в Великобритании, это британская революция. Вот, на секундочку, очень любит вспоминать про, по-моему, Благая революция, это уже было после реставрации монархии, когда бескровная, так называемая, английская революция, вот, на самом деле, это первая британская революция там по Англии, в общем, была в крови, нормальник так вот, в общем, народ положили.
Да, французская по сравнению с этим там не так много. Да?
Не, ну, не, французская тоже, этот французский террор, это революционеры сначала разбирались с монархией, потом они стали разбираться друг с другом и так далее.
То
есть там тоже нормально все было, там с кровью все было в порядке. Да?
Я недавно смотрел по науке, что-то щелкал раз такую передачу «Завис на час».
Ну, вообще, это очень интересно, действительно, да, это очень интересно, потому что у меня мама учительница французского языка, и мне приходилось в детстве интересоваться всеми этими делами.
Конечно, когда речь об истории, оно уже все обросло мнениями, и то, что там досконально, ну, реально, что происходило, досконально точно знать.
Вот, так я к чему? Да, 20 век, да, 20 век, вообще Руссо говорил о том, что если человек освободится от всех цивилизованных рамок, он станет счастлив. да, как первобытный человек. Поэтому, если ты читал, может быть, слышал, может быть, видел экранизацию знаменитой философской повести Вольтера «Простодушный», да, это вот он попадает в мир цивилизации и не может понять, он такой наивный, чистый, и все такие тут грязные, с грязными намерениями, пытаются его использовать, да, то есть это та же идея, да. И вот, как бы, человек нужен просто, просветители и гуманисты считали, что человек достаточно просветить, и настанет счастье всеобщее, да. 20 век считался, вот, все, мы вступаем в золотую эру. У нас есть научные знания, мы вооружены эволюцией, мы уже отвергли идею, да, о Творце, все, все будет окей. Вот к чему...
Со всем этим, со всем дремучестью церкви, которая вместе с этим прилагается.
А что же случилось вместо золотого века?
Ну, как мы видим, крах случился. Случился Ницше, случился, который с ума сошел. Это твоя личная боль.
Да. Я чувствую вас, Андреем, тоже две личные боли.
Нет, просто великий человек Ницше, да, который в конце сходит с ума из-за того, что он размышляет о мире без Бога. И потом немецкая цивилизация, как раз великая, которая также терпит крах.
Там на самом деле все хороши, я тебе хочу сказать. Да, 20 век — все хороши, все. Да? Во-первых, 20 век начался с самой смертоубийственной войны, да, в Первой мировой войне. Первая мировая война знаменовалась чем? Тем, что человек, вооружившись знанием, да, отложил каменный топор, да, и пустил горчичный газ. То есть первое оружие массового поражения.
А вот оно все равно утечет в любом случае. Все изобретения, которые сейчас, даже сейчас нам говорят, ну ладно, это тоже отступление, но даже сейчас нам говорят, вот это вам нам поможет, там, распознавание лиц на айфонах, там, еще что-то. Это неминуемо ведет к тому, что это будет во зло использоваться, как бы, потому что есть у человека эта природа. И вот она как раз, эта природа, и сработала.
Так вот, видишь, я к чему-то это вижу, да? К тому, что я не согласен с Фридрихом нашим Шиллером, да, в том, что просвещенный разум облагораживает нравственные чувства, потому что, ну, на мой взгляд, происходит несколько иное, да?
Здесь и да, и нет, вот именно что. Мы в сложном мире живем, человек вкусил это дерево познания добра и зла, и он теперь по этому пути идет. На путь, видишь, наивность вот эта, когда ты можешь вернуться к дереву жизни и просто ничего не знать. Не знать добра и зла.
Слушай, я насчет, вот насчет знания, у меня очень большие, у нас очень большие, у меня очень большие вопросы, потому что, на мой взгляд...
Это хороший вопрос.
Да, да, на мой взгляд, Адам знал гораздо больше, чем мы. Да? Вот, другое дело, что было с его нравственным человеком, как говорили как раз в эпоху просвещения. Как раз говорили не про духовного человека, а про нравственного человека, да? Заменяя какие-то... Это прерогатива духовности.
Я поясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что, знаешь, он как бы не знал в этом смысле добра и зла. То есть он как бы знал больше нас, возможно, да, он был гораздо более могучным существом.
Ну, посмотри,
он не знал добра и зла, да.
Его язык был гораздо более разнообразный, чем наш, да, потому что он смог назвать всех животных, сходу, всех млекопитающих сам, причем охарактеризовать их так, как нужно было охарактеризовать, да. Он прекрасно это, ну, хотя бы так руководствовался этим. Что там происходило с Адамом, нам не дано знать, потому что, ну, это
слава
очень...
Слава Богу, возможно, мы бы застрелились сразу же.
Очень
понимаю, откуда
времена. Еще один человек вступает с нами в дискурс. Оскар Уайльд, остроумный, немножко циничный и всегда саркастичный. Тот, кто так озабочен просвещением других, никак не выберет времени для собственного просвещения, считал Оскар Уайльд. Согласишься ты с ним?
Это сложный вопрос. Наверное, я не так сильно пока еще озабочен. Хотя, задумываясь об этом, мне кажется, многое могло бы измениться, да. Но, ну, если бы люди больше знали, если можно было бы, знаешь, связать иногда знания, нужду в знании и знания, которые где-то хранятся под замком иногда. Вот, но, не знаю, мне кажется, что... Наверное, Оскар Уайльд видел пример его современников, соотечественников. Вот, у него такой был какой-то негативный пример, возможно. Мне кажется, что можно баланс здесь держать. То есть, конце концов, просвещением других сложно заниматься, если ты сам не просвещен.
Да? Смотри,
такой видишь? Правильный библейский принцип, наверное, mm-hmm. был бы в том, чтобы просветиться самому, а потом просвещать других.
Если ты изучал историю христианской миссии, да, то ты прекрасно, ты мог увидеть, как происходило вообще распространение христианства. Да, огнем и мечом это средние века и позднее средневековье. Во времена просвещения христианской миссии, ну, как бы понижается градус, да, потому что происходит другая экспансия, да, экспансия, собственно, научного знания, экспансия так называемого просвещенного человека, который порабощает и использует. Например, та же самая Африка, да, значит, 19 век, очень хорошо, если вы не читали. Да, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору teos.fm через плеер на сайте вы можете это сделать, либо через наши соцсети, соответственно, в Teos Media, в Фейсбуке и во ВКонтакте. Мы говорим о том, решают ли все вопросы просвещения, как мы можем изменить этот мир, можем ли мы изменить этот мир, и что первее, вот, собственно говоря, нравственное сердце или, скажем, духовный человек, да, наш внутренний человек, либо просвещенный разум. Вот кто кем руководит, кто кого воспитывает. Смотри, мы, и очень просто, в истории, опять же, христианской миссии мы видим, что люди пошли-то просвещенные, потому что у них было знание, у них было Евангелие, и они пришли вот к темным варварам, да, просвещать их. Да. И вдруг они сталкиваются с тем, что, ну, как бы варвары как-то особо, ну, любят их поесть, ну, в прямом смысле, да, ну, каннибалы, племена каннибалов, например, в Африке, да, или они сталкиваются, например, миссия 18 века столкнулась, 17-18 века, католическая, столкнулась с тем, что, ну, как бы с агрессивным сопротивлением феодального государства Японии, да, которое просто их стало жечь, убивать и вытеснять, да, и закрываться, да, и так далее, и тому подобное, да, то есть понятно, что с католической миссией приходили совершенно другие интересы, экономические интересы, торговля и попытка просто аннексировать, то есть сделать вассальный, расширить католическую империю до пределов всей земли. Вот что происходит. Но с чем происходит? Человек думал, что он просвещенный, он приходит туда, и он понимает, что ему он вынужден либо... С чем, кстати, православная миссия в Японии действовала тоньше. Правда, у нее, как бы, она и позже там началась, да, там это конец 19 века, как раз во время реставрации Мэйдзи. Чуть раньше, может быть, но, как бы, расцвет все-таки православной миссии был именно тогда. Потому что они не стали, то есть Николай Японский, тот самый главный православный миссионер, он же не стал, значит, делать так, как это делали католики, да, он... Сначала изучил, сделал приход, и вот на основании этого прихода, соответственно, стал развивать эту миссию. То есть он делал тоньше это все. То есть я к чему это веду? К тому, что вначале ты несешь это просвещение темным язычникам, да, а потом ты понимаешь, что тебе самому нужно просвещаться. В каком смысле? В том смысле, что тебе нужно изучать язык народов, которым ты проповедуешь Евангелие, чтобы сделать Евангелие доступным. Да? Тебе казалось, что на твоем языке ты все понятно объясняешь, а оказывается, что и слов таких в другом языке, кому ты проповедуешь, нету, чтобы объяснить христианские евангельские принципы. Да? Вот мы очень озабочены просвещением страны, народа, окружающих, темный народ. Лев Толстой ворчал, что русский народ темен. Очень просто, можно, например, Андрей Рублев вспомнить фильм Андрея Тарковского и знаменитый, значит, диалог...
Снятый в Советском Союзе.
Да, снятый в Советском Союзе, да. Вот, в 70-е годы, значит, и... И там знаменитый разговор между Феофаном Греком и Андреем Рублевым, да, и когда Феофан Грек — это такой, значит, православный ретроград, и вот такой модернист Андрей Рублев, да, который говорит, что надо любить людей, как же ты пишешь без любви? Он говорит, темен ли русский народ? Ответь мне. И Андрей Рублев говорит, темен, но, да, но он же, ну, как бы, а как ему не темным быть? А у него и, ну, в жизни без продуха-то, да? Вот как обстоит дело с личным просвещением? Готовы христиане сегодня учиться? Потому что у меня преподавателя двух семинарий. Очень большие вопросы. Как-то.
Ты, конечно, здесь и другие классные вопросы поднял. Но mm-hmm. по поводу учиться... Ну, тебе виднее, кстати. Тебе виднее. На мой взгляд, не совсем люди понимают необходимость. Mm-hmm. А как раз из-за того, что... Даже тем, кто, может быть, считает себя носителем просвещения, да, ну, мы говорим сейчас о христианах, которые хотят донести свет Христа до людей, да, даже вот эти люди, они не видят необходимости в том, чтобы... Им кажется, что у них уже все есть. Угу. Вот как раз то, о чем я вначале говорил. Ну, то есть мы не видим, как мы можем измениться. Мы даже не видим, что мы можем говорить непонятно. Uh-huh. А, нужно некоторые усилия, рефлексии, самоанализ, чтобы посмотреть на себя со стороны объективно и понять, ты для цели этого просвещения пригоден или нет. И здесь, наверное, можно согласиться. Uh-huh. Кто там был? Вальтер Скотт? Нет, я забыл, кто. Кого ты цитировал?
Ну, Шиллер.
Ты имеешь в виду? О том, что люди, которые несут...
А, ну, Уальд, да.
Уальд, прошу прощения. Которые несут просвещение, да.
Но сами не
готовы ли бы они,
да.
Готовы ли они сами просвещаться? Это боль. Ну, уже, наверное, не моя, а твоя боль, скорее, как преподавателя.
Нет уж, извини, раз уж ты поднимаешь вопрос, раз уж да. мы... Вообще, да. я считаю, что не... У меня, кстати, группы, ну, группы в семинаре студентов обычно очень интересные
набираются.
И живые, да.
да? Во-первых, набираются, во-вторых,
да, да,
живут.
И, и живые очень, да, потому что они очень разные. У меня есть студенты там 18-летние, и я, кстати, одного студента, я вижу, значит, рост одного студента. Я помню, он пришел на первый курс ко мне, на первый курс семинария, и мой на первый курс там русской mm-hmm. литературы. И уже когда он заканчивал абсолютным отличником. То есть тесты, которые я делал по теологии культуры, они очень сложные. У меня, значит, самые лучшие студенты, их сдавали из 20 возможных баллов, набирали, например, там 14. Да? Mm-hmm. Это очень высокий для них балл, а он на 100% сдавал. Да? То есть я видел, как растет человек. Да? При этом я понимаю, что, читая эссе, понимаю, что там, ну, с просвещением все еще очень-очень много и сложно. Смотри, у нас есть комментарий, Маргарита написала, мне нравится Япония. Маргарита, мне тоже она нравится, но у меня есть, как всегда, свои «но». Да? Как раз культура Японии, культура современной Японии говорит о том, что происходит некая перестройка ценностей, и молодое поколение сейчас находится в состоянии кризиса, поэтому там очень высокий...
Безумство бьется.
Да, там очень высокий процент суицида среди молодежи.
Мне на самом деле далеко ходить не надо. Мы недавно общались с южноафриканкой, теперь она замужем за южноафриканцем, но она из Японии сама. Uh-huh. Ну, она японка. Uh-huh. У нее, кстати, из рода самураев родственники. Она очень четкая по жизни. Вот, но вот она как раз говорит, что очень сложная нация для достижения.
Да, конечно.
Потому ну, например, что да. вот этот суп, в котором плавает сейчас христианское, да, в смысле, не японское сознание, да, очень сложно что-то привнести.
Да, знаменитый японский католик Сюсака Эндо, вот великий японский классик 20 века, католик, преданный католик, прошедший через... когда он в детстве уверовал, он в юности прошел через самые горнила вот этого японского национализма, когда его за веру во Христа реально гнобили, унижали и издевались, били, да, он говорил о том, что Япония — это болото, в котором христианство просто не может пустить корни.
Хорошее определение. Вот почему-то не изменилась культура.
Ну вот, да, сильно. Это действительно какой-то такой, к сожалению, факт. Да? Хотя там был вот во времена реставрации Мэйдзи в начале 20 века очень интересный, очень большой всплеск интереса к христианству. Роман написал «Учить как и учить чему?» Вопрос. Но это хороший вопрос.
Мы, наверное, так просто и начали с того, что учить надо в первую очередь Евангелию, но, возможно, давать... Например, то, что делает Игорь, прости, я сегодня тебя прям вовсю рекламирую, но правильно понимаю, твой курс — это мировая культура и христианство?
Но у меня три курса русская литература и христианство, да. зарубежная литература и христианство и культура и христианство.
Вот, да. смотри, что это делает? Это как бы дает людям как раз те самые точки входа. Например, когда я читал в осознанном возрасте Достоевского, Я вообще, я не понимал, как это могло мимо меня пройти в школе, и насколько это христианские вещи. Насколько ну, да. человек размышляет.
Насколько он злободневен. Насколько он сложен при этом, да?
Сложен, да, но в то же самое время, если ты вот это все расшифровал, да, если такие, как Игорь, тебе помогли, тогда вот ты понимаешь, насколько он там задается вопросами, которые нам сегодня близки. То же самое Толстой, да, угу. то же самое другие авторы. Вот, и... Если мы людям доносим Евангелие, просто Евангелие, да, потом мы делаем его более понятным, то потом мы говорим о том, как это было в жизни нашей страны, да, какие вопросы стоят сейчас важные, меняем их повестку дня, да, повестку дня людей на повестку действительно важную. Знаешь, если сравнить все с армией, я вот сейчас отступлю и вернусь, mm-hmm. сравнить с армией, которая не знает, откуда враг будет атаковать, вообще в каком состоянии ближайшей части, где мы находимся, что нам нужно делать. Знаешь, это растерянность, деморализованность, все остальное. А если мы знаем цель, если мы знаем, что происходит, ну, такой вот пример, да, мы осведомлены, да, в окружающем мире, мы будем совершенно по-другому действовать. Вот, все вместе сообща, и каждый из нас в отдельности. Поэтому вот какое-то такое просвещение приносить, иногда его можно просто картинами рисовать, мне даже трудно это выразить в простых словах, но mm-hmm. донести вот до людей обстановку, что сейчас вообще происходит, что действительно важно. Как поступать не надо, потому что ты в ловушку попадешь, как надо. Если с христианской точки зрения говорить. А если говорить просто о стране, то было бы прикольно говорить в школах, например, о том, как платить налоги, как писать заявление в милицию, если надо, какие-то элементарные юридические знания, как купить недвижимость, как машину купить, как, что делать, если в ДТП попал. Вот почему-то этому никто не учит, но mm-hmm. это бы все очень пригодилось в жизни. Вот и люди на это тратят время, дезориентированные, потом как дураки себя ведут. Вот. Но вот такие же простые знания, может это показаться немножко странно, почему я это сравниваю, нам нужны в нашей христианской жизни. Да? И мы идем сейчас, как, ну, например, евангельское христианство, которое молодое, оно идет и делает все те же самые ошибки, которые уже были сделаны в истории, например. Если ты просто историю церкви почитаешь, если ты просто осведомишься, если ты почитаешь классиков, то тогда ты будешь гораздо с более... Вот этот багаж, он будет добрый. Добрый mm-hmm. для того, чтобы сегодняшним вызовам отвечать. Вот. И поэтому давать точки входа, учить людей с этим всем взаимодействовать нужно. Люди, к сожалению, этого не умеют, они не понимают, они, может быть, читают всякую ерунду, смотрят постоянно соцсети и так далее, потому что они не знают, что им на самом деле нужно делать. Им кажется, что вот это самое важное, а может быть, самое важное не это.
Знаешь, я 20 лет назад такое читал, вот страшно вспомнить, да. Но... Сейчас я бы хотел процитировать Дениса фон Визина, это прям русское просвещение, да, его знаменитая комедия «Недоросль», которую mm-hmm. я всем искренне советую прочитать, перечитать, потому что я очень скептичен был по отношению к русскому академизму, да, к русскому классицизму, это русский классицизм, единство времени, места и действия, да, вот, все за сутки должно, за 24 часа происходить, но совершенно уникальная вещь. Вот в ней есть очень сильные цитаты из нее. «Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу». Фон Визин тут, знаешь, вступает в спор с Шиллером. Да? Mm-hmm. Он как раз говорит о том, что наука в развращенном человеке превращается в зло, превращается в орудие уничтожения. И Денис фон Визин как будто бы предвидел все то, что будет там в 20 веке, все будет потом. Да. Да?
Потрясающе.
Но просвещение может возвысить только какую? Добродетельную душу. То есть душа, как фон Визин очень точно заметил, что добродетельная душа, только добродетельная душа может быть просвещена, да, потому что просвещение касается всех сторон жизни, скажем так. Да. Ну, вот я понимаю, что говорить, согласен ли ты с фон Визином глупо, да?
Мне понравилось, что ты в оппоненты Шиллера, да, приводишь фон Визина, и мне не надо на этот вопрос отвечать. Вот видишь, такие тяжеловесы на ринг вышли, пожалуйста.
Но тогда можно, знаешь, как задать вопрос, кого и как тогда можно просвещать?
Да, сложный вопрос, потому что, ну, исходя из того, что мы вот сейчас говорим всех, и в первую очередь самого себя, И известная фраза, пусть она очень кажется банальной, но все-таки просвещение, знаешь, просвещение, как и изменение всего мира, то, о чем мы говорим, начинается все-таки с самого себя в первую очередь. Я думаю, что человек, который изменен, который тонко чувствует нужды окружающих, знает, как Христос смотрит на это все, понимает, как это все происходило раньше и что будет дальше, возможно, прогнозирует и видит, видит мир без каких-либо очков. Да? Он создает такое притяжение, некую воронку, куда, ну, куда начинают другие люди тоже тянуться. Угу. Вот, поэтому, наверное, с себя надо начинать. Угу.
Вот Роман, собственно, вступает тоже, продолжает с нами дискуссию. Что нам нужно делать? Именно как действовать в той или иной ситуации? По-моему, Иисус учил именно поступать. Отличный ответ. Здесь вот интересно, потому что ведь Иисус, по сути, не просто учил, что делать, да, он вел очень разносторонний разговор с учениками, да. Петру он мог указать на его неправильную мотивацию, но мог послать учеников, значит, благовествовать, и они прибегали, знаешь, такие вот все вдохновенные говорили, а если нам повинуется? Да. И вдруг он говорит о том, что радуйтесь не да. тому, что бес вам повинуется, да? Совсем другому радуйтесь.
Нет, с одной стороны-то... Здесь почему сложный вопрос, почему нужна мудрость? Вот, ты дашь мне минутку, да, я сейчас объясню.
Да.
Еще через практический, например...
Я даже помолчу минутку, объясняй.
Что вот я имею в виду. То есть, на мой взгляд, абсолютно верно. Знание, как мы уже говорили, да, оно может из нас сделать более страшное существо еще, которое убивает себе подобных, проще, чем это делали наши предки. Вот, это доказывает 20 век, это великий урок для всего человечества. С другой стороны, если мы сегодня никак не образовываемся, мы даже не читаем, что было в истории, мы и не увидим, что с нами сделает это знание. Интересно, да, здесь такой парадокс есть. Без знания тяжело, об этом многие говорят, и незнание, есть поговорка «простота хуже воровства», реально. «От неведения гибнет народ мой», говорит Писание. Ну, это 100% так. Знание Бога, знание Его путей и умение находить пути в этом мире — это такое искусство. О мудрости целые книги написаны, и в том числе книгу «Притчи», «Экклесиаста», да, и другие книги мудрости в древности об этом искусстве мудрости, об этом умении находить, когда мы все-таки уже в этом мире живем, познание добра и зла, все-таки находить добро. И... просто поступать правильно, это верно, но иногда нам очень сложно найти, как поступать правильно. Угу. И, например, Иисус, вступая в диалог с фарисеями, он спорит с ними, да, они у него фактически, они фактически пытаются узнать, а как правильно, так или так, выяснить, где это более важная заповедь, какая, какая нет. И он их учит другой совсем мудрости. Вот. И все-таки, конечно, в первую очередь нам нужно людей учить Евангелию и нести им Христа, который будет давать им мудрость, но нам нужна и мудрость, и нам нужно уметь взаимодействовать с этим миром. Мы же из этого мира не ушли, Христос же нас здесь оставил. Поэтому здесь такой интересный вопрос. Поэтому я, с одной стороны, за просвещение, с другой стороны, за то, чтобы во главе все-таки просвещения локомотивом была весть о Христе. Угу. Без этого никуда.
Ты знаешь, мне очень нравится одна цитата знаменитой шведской христианки Сельмы Лагерлёв.
Ух ты.
«Мы не человеческие существа, имеющие духовный опыт, а духовные существа, имеющие человеческий опыт». И это действительно переворачивает все, да, потому что если мы человеческие существа, которые частично впускают в себя некий духовный опыт, то здесь вопрос с духовным просвещением. Когда мы ощущаем себя духовными существами, облеченными в человеческую, да, плоть, да, в человеческое тело, например, совершенно замечательная Эвелин Андерхилл, это такая мистический писатель и такой как бы мистик 20 века, англичанка, англиканка, которая, у которой были учителя католические мистики, она говорила о том, что человек житель... Главная трагедия человека — это в том, что он житель двух миров. И поэтому ему приходится разрываться между земным и небесным. Mm-hmm. Да? Между земным и духовным. Вот давай попробуем найти, попробуем, значит, буквально там пару минут у нас осталось, ответить на простой вопрос. Можно нам найти золотую середину? Что нужно для духовного просвещения? И как мы можем понять, как нужно расти и в чем меняться?
Ну, в двух словах, и очень, может быть, по-детски, но в общении с Богом, в своей личной молитвенной жизни приближаться к Нему ближе и в то же самое время смотреть, не выходить из этого мира, потому что Христос, угу, повторюсь, Он все-таки сказал, я не хочу, чтобы, да, Отец забрал их, учеников его, от этого мира, но здесь оставляю их, да. И...
Значит, хочу, чтобы ты сохранил их,
сохранил их в миру. Вот, и нам нужно быть простыми, как голуби, но мудрыми, как змеи. Это не... Пока мы в этой эпохе живем, церкви сейчас, мы не на небе, это от нас никуда не ушло.
Послание Римлянам, 12 глава, хочу подытожить наш разговор. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую и благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Апостол Павел, Священное Писание, наш Господь и Спаситель Иисус Христос призывает нас обновиться духом ума вашего, духом ума, то есть ум, мы понимаем, как ум Христов. Ум — это и наш духовный опыт, наш духовный человек, это наш интеллект, это наша душа, это наши эмоции, это наш физический опыт. Все должно расти, и мы сами должны духовно просвещаться. И поэтому, дорогие друзья, пусть 2020 год будет для вас веком, вернее, годом духовного просвещения, вашего личного роста. И да благословит вас Господь в этом. И всего вам самого здорово, замечательного, да, в 2020 году. До свидания.
Да. Всем пока.
Пока.